ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, глава 8, достижение Всевышнего, текст 17. Дайте другим тоже это самое, то у вас столько этих. Итак, глава 8, Бхагавад Гита, текст 17. Сахасраюга парьянтам ахарья брахмано виду ратрим юга сахасрантам тихо ратра видо джана. По земному исчислению тысяча эпох вместе взятых равна одному дню Брахмы, и также долго длится его ночь. В начале дня Брахмы все живые существа появляются из непроявленного состояния, а затем, когда наступает ночь, они снова уходят в непроявленность. Снова и снова, когда наступает день Брахмы, все живые существа начинают свое существование, а с наступлением ночи Брахмы они беспомощные уничтожаются. Комментарий Шрилы Прабхупады. Продолжительное существование материальной вселенной ограничено. Она измеряется в повторяющихся циклах, кальпах. Кальпа – это день Брахмы. А один день Брахмы состоит из тысячи периодов в четыре юги – Сатья, Трета, Двапара и Кали. Сатья-юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью и фактическим отсутствием невежества и порока и длится 1 728 000 лет. В Трета-юге появляется порочность, и эта эпоха длится 1 296 000 лет. В Двапара-юге наблюдается еще больший упадок добродетели и религиозности, тогда как порок растет, и эта юга длится 864 000 лет. И в конце концов наступает Кали-юга, та, в которой мы сейчас живем. Она началась около 5000 лет назад, которая изобилует ссорами, невежеством, безбожием и грехом. В этой эпохе подлинная добродетель практически отсутствует. И длится Кали-юга 432 тысячи лет. В этой юге настолько разрастается порок, что в конце появляется сам Всевышний Господь в образе Калки-аватары, уничтожает демонов, спасает своих преданных и начинает новую Сатья-югу. После этого весь цикл повторяется вновь. Эти четыре юги, повторенные тысячу раз, составляют один день Брахмы, и столько же длится его ночь. Брахма живет 100 таких лет и затем умирает. Эти 100 лет по земному исчислению соответствуют 311 триллионам 40 миллиардам земных лет. На основе таких вычислений жизнь Брахмы кажется фантастически долгой, беспредельной. Но с точки зрения вечности она продолжается не дольше, чем вспышка молнии. В причинном океане существует бесчисленное множество вселенных, в каждой из них находится свой Брахма. Эти вселенные появляются и исчезают, подобно пузырям в океане. Брахма и его творение – это часть материальной вселенной, и поэтому все они находятся в постоянном движении. В материальной вселенной даже Брахма не освобожден от необходимости рождаться, стареть, болеть и умирать. Брахма, однако, непосредственно занят служением Всевышнему Господу, управлением этой вселенной, поэтому он сразу же достигает освобождения. Саньяси, достигшие высокой ступени духовного развития, попадают на планету Брахмы, Брахмалоку, высшую планету в этой материальной вселенной, которая продолжает существовать дольше всех райских планет в высших областях планетной системы. Со временем, однако, Брахму и всех обитателей Брахмалоки ожидает смерть в соответствии с законами материальной природы. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру мритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам.
Ванчакалпатрубьяшча, Крипа Сингхупья Эвача, Патитанам Паванибхю, Вайшнавибхю, Намо Намаха, Тай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васадибхова Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Мишна Гудая Кришна Пишная Гудая Ищи Мать Пропавишна Сама Натина Тима Гула Тата Он Ищая На Паян Чи Прабхупада Си Пишта Стамя На Гуру Подаршаям
Сахасра Юга Парьянтам Ахарьят Брахмано Виду Раттрим Юга Сахасрантам Техо Раттра Видо Джанаха. По земному исчислению тысяча эпох вместе взятых равна одному дню Брахмы, и также долго длится его ночь. В начале дня Брахмы все живые существа проявляются из непроявленного состояния, и затем, когда наступает ночь, они снова уходят в непроявленность. Снова и снова, когда наступает день Брахмы, все живые существа начинают свое существование, а с наступлением ночи Брахмы они беспомощны, уничтожаются. У меня не поворачивается язык поздравить вас с годом свиньи. Вот. Поскольку свинья ко времени никакого отношения не имеет. Вот. Но со всех сторон, куда не пойдешь, везде эти рыла торчат. Все друг другу дарят свиней почему-то. На всех рынках, везде. Я сегодня пытался купить календарь хоть какой-нибудь без свиньи. Либо с крестами, либо со свиньями, так сказать. Больше ничего нет. Либо одни церкви, кресты да свиньи, больше ничего нет. Так я и не нашел ничего. Пришлось купить со свиньей. Свинью отрезал, календарь оставил. Под Шрилу Прабхупаду, под картинку поместил его. Год Прабхупады будет. Пускай кто хочет, у него пускай будет год свиньи. У нас будет другой год. Мы знаем, что в Ведах другое совершенно исчисление. Мы только что прочитали про годы Брахмы. Про годы свиньи ничего не сказано в Ведах. Материалистичные культуры все материалистичное делают. Но в духовной культуре все есть уже в идеальном состоянии. Интересно то, что здесь описывается циклическое течение времени. На самом деле, чтобы понять, что время чуть циклично, не нужно жить так долго. Мы думаем, как же мы проверим, это же нужно жить целую, не знаю, югу или день Брахмы, чтобы понять, что все возвращается на круги своя. Мы знаем этот закон, что в малых процессах, а в миниатюре повторяются все те, так сказать, какие-то модели определенные, которые присутствуют в широкомасштабных процессах. И мы видим, как, предположим, стрелка возвращается в изначальное положение через определенное количество минут, часов. Мы видим, как после цикла утро, день, ночь, вернее, вечер, ночь, опять наступает утро. Мы видим, как после цикла весна, лето, осень, зима, опять наступает весна. То есть люди, которые просто обладают немножко трезвым разумом, они могут понять, что все те процессы, которые происходят в малых шкалах времени, они являются просто как бы такими проекциями процессов более масштабных. Вот, поэтому можно по малому определить большое. Вот, по этой причине, для того, чтобы понять мир, не обязательно его весь пространственно охватить. Просто понять надо закон. И закон таков: яд пинде тад брахман, да и как вверху, так и внизу. Вот, как в большом, так и в малом. Если мы не способны охватить большие сроки существования Вселенной, если мы не способны охватить большие пространства, мы можем охватить маленькие сроки, маленькие пространства. Если мы знаем этот закон соответствия, то мы можем увидеть, что, или понять, что раз эти циклы наблюдаемы нами в небольших масштабах, значит, это просто проявление в маленьких масштабах чего-то такого, так сказать, большего продолжительного цикла. Вот и все. Поэтому понять цикличность времени не нужно, так сказать, для этого уж какого-то большого знания или непосредственного опыта. Просто нужно знать закон. Вот и все. Вот, и по этому закону мы можем уже выводить определенные выводы. Итак, время – это необычная энергия. Никто не понимает, что такое время. Материалисты очень хитро вышли из положения, когда изучаешь философию, дается определение разных понятий. Вот время определяется. Время — форма движения материи. Вот и все. Объяснили, называется. Вот, то есть материя движется, движется во времени. Материя, время — это форма движения материи. Вот такое очень кратенькое объяснение. И в принципе для людей с нефилософским складом ума этого достаточно. Но, конечно же, материя, вернее, время — это значительно более сложная категория. Время — это воля Всевышнего. Воля Всевышнего — это та сила, которая включает все материальное существование, как такое невидимое электричество. Есть, допустим, какой-то прибор или компьютер или что-то еще, который устроен определенным образом, но все эти механизмы будут работать только тогда, когда по ним будет проходить определенная энергия. Когда электроэнергия пускается, тогда вся эта система оживает, и шестеренки цепляются друг за друга, микросхемы работают, всякие разные процессы идут, и так мы видим, что что-то такое происходит. Точно так же все эти грубые шестеренки материального мира, все процессы, которые действуют в мире, все химические реакции, все социальные потрясения, изменения и прогресс, и деградация, все, что происходит в этом мире, это все происходит только потому, что все это пронизано определенной энергией, все это оживлено. И это называется кала-шакти. Кала-шакти – это энергия времени, которая исходит от Верховного Господа. Это его импульс, это его желание, это его воля. Он включает этот материальный мир, он включает все эти процессы. И все здесь крутится, все здесь вертится. И поэтому время – это Кришна, и нет здесь никакого отношения с всяким там собакам, свиньям, змеям, петухам и так далее. Да, какие-то люди наблюдают все эти, так сказать, тоже похожести. Они говорят, ну вот, допустим, грядет какой-нибудь этот самый год собаки, значит, все беспокойное будет. Собака, что она делает? Она лает, беспокоит всех постоянно. Трудно можно видеть какую-нибудь редкую, видеть какую-нибудь спокойную собаку. Собака — это символ беспокойства всякого. Это качество ее используют, допустим, именно потому, сколько она беспокойна, поэтому ей можно доверить дом, она облает всех на всякий случай. Вот. То есть люди видят какие-то определенные стереотипы поведения каких-то животных, и, значит, эти циклы повторяются определенным образом, и они говорят, вот в этом году будет то-то, или то-то, 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 всякие разные вещи. Но на самом деле все это, конечно же, упрощенно. В Ведах эта система представлена в более тонком виде. Мы знаем, что существует вот эти вот 12 лет или 12-летний цикл, который в этой буддийской системе, допустим, все эти год крысы, год быка, год кролика, и пошло-поехало, и дальше. 12 лет, и потом эти 12 лет умножаются на 5, на разные элементы. Говорят, допустим, какой-нибудь год деревянной крысы, или металлической крысы, или еще какой-нибудь там крысы, огненной крысы. Вот. И, или там всякие цвета еще приписываются. Если мы умножим как раз эти 12 на 5, мы получим 60-летний цикл. Этот 60-летний цикл в действительности является объективной цифрой, которая описана в Ведах, откуда она берется. Там говорится о том, что две основные планеты, такие как Сатурн и Юпитер, которые движутся медленнее всего, они эту цифру и образуют. Каким образом? Говорится, что Юпитер делает по зодиаку полный оборот за 12 лет. Примерно по одному году он проводит в каждом знаке. А Сатурн обходит весь зодиак за 30 лет. И минимальным кратным для этих двух цифр, для 12 и 30, является цифра 60. То есть это время, когда Сатурн и Юпитер, проходя по зодиаку через разные знаки, вступают с собой в разнообразные отношения. Вот эти вот две планеты, наиболее медленно движущиеся, они, собственно говоря, и создают основную погоду. И вот это, скажем, движение, год движется Юпитер в одном знаке, и 2,5 движется Сатурн в каждом знаке. Их разные комбинации, их соединения в разных знаках, они создают этот 60-летний цикл. Вот. И этот 60-летний цикл в ведической астрологии, в системе Джотиш, описан. Каждый год имеет определенное название. И если мы, допустим, берем вот эту вот буддийскую систему, которая в такой форме популярной астрологии распространяется по всему миру, и каждый знает, кто он там, петух или коза, или обезьяна, или еще что-нибудь такое, то вот эта авторитетная система, она, конечно же, как и всю авторитетную, в Кали-Югу мало кому известна. Вот. В Кали-Югу царствует поп-культура. Вот. Больше всего любители поп-музыки. Никто не слушает серьезную музыку. Единицы. Все слушают поп-музыку. И люди знают все поп-культуру. Поп-астрология. Все поп. Все популярное. Все упрощенное. Все дешевенькое. Все неработающее. Все такое китайское. Все ломающееся прямо в руках. Вот это то, чего хотят люди. Настоящее им не интересно. Потому что настоящее дорого стоит. Настоящее мозги требуется напрягаться, чтобы понять, что такое настоящее. И вот в ведической астрологии Джотиш описывает вот эту вот систему, 60-летний цикл. Каждый год определенным образом называется. И в этом названии кроется, как бы так сказать, главное настроение. Главный, так сказать, вектор направленности энергии, основные тенденции, что будет происходить. И интереса ради, я просто сказать, я, конечно, не буду все 60 годов тут расписывать. Вот. Есть такая распечаточка, вот, как эти 60 годов называются. И вот нынешний год, который, кстати говоря, еще не завершился и не завершается сегодня, завершится он только, когда Солнце войдет в Овен, то есть в апреле. Этот год 2006, как называется? Вьяя. Кто знает санскрит? Вьяя обозначает потери. Год потерь 2006. А 2007 какой год? Как называется? Называется Сарваджит. Ну, переводчики. Сарваджит. Ну, все, ну что? Все. Сарваджит обозначает стремящийся все победить. То есть это год, когда все будут стремиться к победе по всем направлениям. Год такого победоносного шествия. Чего, правда, неизвестно. Что начнешь, наверное, в этом и победишь, скорее всего. А вот любопытство ради. 65-й год назывался Вишвавасу. И переводится очень интересно. Несущий благо всей вселенной. Кто думает, почему 65-й год был? Потому что Прабхупада принес благо всей вселенной. Он поехал, так сказать, на запад и принес Хари Кришна мантру всему миру. То есть мы видим интересные вещи, которые просто нужно погружаться и смотреть, так сказать, и наблюдать за какими-то процессами, которые происходят вокруг. И, в общем-то, при определенном, так сказать, упорстве это знание открывается человеку. Итак, я вас поздравляю не с годом свиньи, а с годом Сарваджит. С годом, который должен принести победу на всех направлениях. Вот это куда более вдохновляющее нечто, чем какая-то там вонючая свинья непонятная. Вот. Хотя в некоторых странах считается, например, в Германии, говорится, что они друг другу желают как можно больше свиней. Вот у них свинья – это почему-то символ процветания. Вот почему-то на Украине свиней тоже любят, они говорят, сало любят. Вот, а свинья это то, что им это сало дает, поэтому для них это тоже благоприятный год. В общем, у каждого народа есть какие-то свои особенности, но ведическая концепция, она вообще другая. Она не имеет отношения ко всяким разным народам, она имеет отношение к реальности, к абсолютной реальности, ко всем этим процессам. И вот этот цикл движется, идет, повторяется регулярно одни и те же события. Вот, почему, в общем-то, так сказать, жизнь более или менее предсказуема? Она предсказуема именно потому, что определенные тенденции, они уже кроются в разных временных импульсах. Вот, и эти временные импульсы – это не просто что-то такое вот безличностное. Мы уже говорили о том, что время – это Кришна. Время – это Кришна, это его воля. И через его волю, через его шакти, через его энергию реализуются определенные тенденции, определенные процессы. И так все интересно происходит, что увязывается одновременно и карма живых существ, и воля Верховного. Время, мы знаем, это такая удивительная сила, которая стирает в порошок все материальные достижения. Таков закон. И единственная деятельность, которая не затрагивается временем, и единственная деятельность, которая возрастает с течением времени и усиливается, вернее, усиливается и увеличивается ее ценность, это духовная деятельность. В Бхагавад-гите, в 17 главе, Кришна говорит, что материальная деятельность, он говорит, деятельность без веры во Всевышнего называется асад. И она не имеет никакого, она не несет никакого блага людям ни сейчас, ни в будущем. Он говорит, но деятельность, которая совершается во имя Всевышнего, эта деятельность называется сад, вечная деятельность, поскольку она протекает на духовном уровне. И мы знаем, что время – это то, что разрушает материальные структуры. Мы видим, что тело наше с каждым годом становится не красивее, не сильнее, а все наоборот. Оно становится все слабее, все менее привлекательным. Вот, то есть это говорит о том, что тело не удержать. Тело не удержать, оно находится во времени. Но вот с духовным нашим сознанием должны происходить прямо противоположные события. Если с каждым годом материальная ситуация, по меньшей мере с нашим телом, становится все хуже и хуже, то ситуация с нашим сознанием должна становиться все лучше и лучше. Потому что сознание или душа находится вне времени. И в этом великое преимущество духовной деятельности. Мы видим, что у материалистов материальное их состояние и ментальное состояние очень тесно взаимосвязаны. Мало кто из них с годами умнеет, по мере того, как тело становится хуже, и они соображать хуже начинают. Это происходит потому, что они в процессе своей жизни не приобретают опыта отдельного существования тела. То есть у них нет практики почувствовать себя отдельными от тела. И поэтому, когда клетки тела старятся, то они очень сильно к этому телу привязаны, в частности, к мозгу и так далее. Мозг связан с двигательными функциями, он связан с чувствами. И поскольку прана начинает двигаться все медленнее и медленнее, это означает, чувства начинают работать все хуже и хуже. Они хуже слышат, они хуже видят. А раз они хуже видят, хуже слышат, поскольку у материалиста мышление напрямую связано с его чувствами и умом, он начинает медленнее соображать. Это вполне естественно. Когда человек становится преданным Бога, и через практику воспевания святого имени и поклонения божеству, он начинает приобретать опыт своего отдельного существования тела, то также меняется его мышление. Например, Шрила Прабхупада, когда его тело было разбито полностью уже всеми, какими только были, болезнями, он уже практически не мог ни двигаться, он практически уже не мог ничего делать, ничего. Но в это самое время все, что он мог, это немножко говорить. И преданные держали у него микрофон перед ним, и один из них на санскрите читал тексты 10-й песни Шримад Бхагавата, и он, Прабхупада, тут же переводил и давал комментарий. И в состоянии, когда его тело не работало практически вообще, он давал самые удивительные, потрясающие комментарии. Можете почитать песнь 10-я, первая часть, с 1 по 14 главы. Это вот последнее, что перевел Прабхупада. Это самое последнее было. Это самые удивительные переводы, самые удивительные комментарии. Хотя бы физическое тело не позволяло ему уже практически никак действовать. Это говорит о том, что мышление преданного не связано с материальными чувствами. Да, праны в том теле еле двигались уже, практически все физические процессы остановились. Но благодаря тому, что у него был совершенно четкий, конкретный опыт «я не тело, я живое существо, частица Бога», его сознание не пострадало никак. Но если человек не приобретает вот этого духовного опыта, то тогда, по мере того, как старится его тело, также убывают и его ментальные способности в том числе. Вот. По этой причине мы видим, что духовная деятельность обладает очень большой практичностью, она очень практична для души. Кажется, что для молодого человека она не очень-то практична. Ну что тут сделаешь? То есть молодые, полные энергии люди, они суетятся, они делают деньги, они делают какие-то дела. Гуна страсти, мы как-то чрезвычайно привлекательны, столько разных дел, столько всего интересного. А когда читаешь об этих всех вещах, погружаешься в вечное. И когда ты смотришь в это все вечное, читаешь комментарии Прабхупады, кажется, что чем я занимаюсь, какая-то вообще суета-суета, какая-то глупость совершеннейшая. И поскольку людям не нравится ощущать, что они занимаются глупостью, они просто говорят, закрываются. Говорят, не сейчас, может быть, потом. То есть молодому человеку под воздействием гуны страсти благость кажется скучной, не хватает в ней динамизма. Она все время куда-то, так сказать, выводит нас в вечное состояние вне всей этой суеты, где все спокойно, где все, так сказать, монументально, где все, так сказать, так вот неподвижно. Вот. И люди не привыкли жить в благости. Им нужно куда-то гнать, куда-то ехать на большой скорости, там еще что-то, чтобы все вокруг мелькало, чтобы все менялось, чтобы все было вот такое, в страсти, вот так они привыкли жить. Вот. И поэтому духовная жизнь по молодости кажется людям какой-то скучноватой, не хватает в ней страсти, им кажется. Вот. Но с течением времени гуна страсти немножечко начинает убывать, и человек уже не может так быстро бегать, и уже он не так быстро соображает, и чувства начинают уже подводить, сил становится все меньше. Вот. Поэтому с течением времени важность духовного знания и духовной жизни возрастает. Возрастает. И даже если молодой человек не может принять духовную жизнь целиком, полностью, серьезно, по меньшей мере он может принять ее в какой-то степени, прекрасно зная эти законы, что вся эта материальная суета рано или поздно как-то будет заканчиваться, она должна уступать место чему-то. То есть материальное увядание человека, оно должно обязательно сопровождаться духовным прогрессом. Если материальное увядание не сопровождается духовным прогрессом, тогда все, что будет, это грусть, печаль, больше ничего. Просто человек видит, как он увядает, он ничего с ним поделать не может. И ничего в нем не развивается, никакая функция не развивается. Вот. А Кришна так все устроил во времени, чтобы те, кто серьезные, могли постепенно от всей внешней суеты перейти к настоящей внутренней духовной деятельности. И вот время в этом смысле приближает преданных к Кришне. А обычных людей, материалистов, время приближает к смерти. Преданные также оставляют свое тело, но смерть преданного и смерть обычного человека – это совершенно разные вещи. Шрила Прабхупада приводил такой пример, кошки и крысы. Он говорит, что когда кошка берет за шиворот своего котенка, вот, котенок чувствует себя очень комфортно в зубах у кошки, потому что они с ней одной крови, это одна порода. И кошка берет этого котенка, выползшего из коробки, и за шиворот, и возвращает его обратно в коробку. Он говорит, но когда эта же кошка хватает за такой же шиворот крысу, крыса понимает, все, конец пришел. Какая разница, казалось бы? А разница в том, что они разные породы. Они враги от природы. Кошка и крыса, они враги. Они не любят друг друга. Поэтому, когда живое существо развивает в себе антагонизм или такое неприятие Бога, такие сепаратизм, отдельное настроение от Бога, этим самым оно само себя помещает в такую очень опасную категорию. И тогда время становится охотником. Время просто охотится на нас. И с каждым годом все сложнее и сложнее, все хуже и хуже. Как пел, так сказать, известный певец, риск растет с количеством прожитых лет. Любой трамвай – гильотина. Каждый третий целится вслед. Риск растет с количеством прожитых лет. Это правильные, мудрые слова. Потому что чем, так сказать, выше цифра нашего возраста, степень риска, мы все больше и больше попадаем в все более и более такую группу риска, все больше и большую группу риска. Вот. И люди, которые не обращают внимания на это глупые люди. Разумные люди – это те, кто обращает на это внимание, те, кто понимает все эти вещи. И время, поскольку это Кришна, это его энергия, то если не все, то хотя бы какую-то изрядную часть времени Кришне уделять надо. Если энергию Кришны мы не уделяем Кришне, то обозначает, что мы не приближаемся к нему, а удаляемся от него. И поскольку это 2007 год на санскрите называется «Сарваджит», стремящийся всех победить, вот, то неизвестно, что мы там во внешнем плане сделаем, кого мы там победим. По меньшей мере мы можем попытаться победить свои чувства, это точно. И это на самом деле даже более значимо, чем какие-то внешние победы. Потому что мы знаем прямую зависимость. Если человек не контролирует свои чувства, то вряд ли он что-то сможет сделать большое во внешнем. Люди, которые добиваются больших успехов во внешнем мире, это люди чрезвычайно дисциплинированные на самом деле. Вот, люди безалаберные, люди, которые свои чувства не контролируют, они ничего не могут добиться. Вот, добиваются больших успехов в материальном плане только люди, которые умеют правильно планировать все время, пользоваться им. Те люди, которые все пускают на самотек, те, кто совершенно пренебрегает всеми этими вещами, они только успевают охать, ахать, смотреть на часы, от сколько времени прошло, а я ничего не сделал, вот сын и не там. То есть время – это такая удивительная, интересная энергия, что если мы его не контролируем в своей жизни, если мы не умеем правильно распоряжаться временем, то тогда это время уходит впустую. Причем мы знаем, что время – это такая удивительная еще субстанция, которая не возвращается назад. Она возвращается назад, но через большие циклы, когда нас уже нет, мы в другом уже теле. В рамках одной жизни невозможно вернуться куда-то. Мы можем воспоминаниями вернуться в прошлое, можем за что-то попросить прощения или еще что-то. Но реально переделать какие-то события а в прошлом мы не можем. Поэтому великий мудрец Чанакья Пандит сказал, что даже одно бесцельно прожитое мгновение невозможно вернуть ни за какие деньги. То есть, и в этом смысле пословица, что время – деньги, она, конечно, не верна. Время – это куда более ценная субстанция, чем деньги. Потому что за время заработать деньги можно. Но вот за деньги время не купишь и не вернешь. Люди говорят, можно к вам на минутку? Я говорю, хотите отнять у меня минутку моего времени? Это шутка, конечно. Да, время предназначено для благих дел, но иногда люди не очень понимают, что это такое. Иногда люди живут настолько бесцельной жизнью, что они даже говорят такую фразу: «Ой, еще 2 часа, нужно как-то убить время вообще. Как же там задержали полет или еще что-нибудь там, как-то вот этот человек мается, потому что он не знает, что за такая энергия времени». Вот, и ему нужно как-то убить это время, чем-то таким, он думает, чем бы заняться, на что бы время потратить. Вот если у человека нет какой-то цели, то он сразу же теряется. Но когда мы узнаем, что время – это энергия Верховной Личности Бога, и если мы не приближаемся к Нему, то это время куда-то нас сносит в другую сторону, тогда люди начинают уже тратить время по-другому. И для духовной практики, так же, как и для всего остального, нужно определенное время. Вот, нужно время для того, чтобы успевать святое имя, нужно время для того, чтобы изучать шастры. Для всего нужно время. И вот это время, которое мы проводим в прямой духовной практике, это самое ценное время нашей жизни. Самое ценное наше время. Потому что вот в это время мы прогрессируем семимильными шагами. В это время мы точно приближаемся к Кришне. Во все остальное время энергия кармы относит нас немножко назад. Как, скажем, человек, который плывет против течения. Он как-то, так сказать, плывет, если он бросит, перестанет плыть вообще, то его будет сносить просто-напросто. Вот, если он пытается как-то плыть по кривой, там, с каким-то определенным запасом, у него есть шанс как-то противодействовать этому потоку. Точно так же, если человек совершает какие-то определенные духовные действия в этом потоке времени, то вот эти вот действия, вот это время, это самым ценным, самым ценным. Вот поэтому необходимо уделять достаточное время. Нужно понимать, что время тоже действует по-разному, в разных гунах. Мы знаем, что утренние часы – это когда больше всего проявлена гуна благости. Это время наступает примерно за 2 часа до рассвета и идет еще где-то примерно 2 часа после рассвета. Вот эти вот 4 часа, 2 до рассвета и 2 после рассвета, вот это и есть время гуны благости. Потом идет время гуны страсти, время активной деятельности, наступает день. И потом, когда садится солнце, наступает гуна невежества, уже усталость, апатия, люди уже хотят куда-нибудь сесть, лечь, у них уже закрываются глаза, они уже хуже соображают, вот наступает невежество. Вот так движется время. Поэтому мы можем наблюдать, что духовная практика в разное время по-разному происходит. Очень тяжело, допустим, повторять мантру в течение дня, днем. Это очень, почему тяжело? Потому что очень много отвлекающих факторов. Почему? Потому что много людей в гуне страсти, все что-то нас отвлекают, на что-то бегают туда-сюда. Вот. В 4 утра, в 5 утра, в 6 утра никто не бегает, никто не отвлекает. Там кто-то, большинство спит, вот, поэтому тихо, спокойно, сказать, нормально, можно повторять мантру. Вот, если мы будем повторять ее ночью, это будет очень тяжело, она растянется очень-очень надолго. Вот, поэтому отсюда естественные выводы, что лучше всего это делать тогда, когда сама гуна к этому располагает, гуна благости, утренние часы, 2 часа до восхода, 2 часа после восхода солнца, санхья, утреннее такое вот состояние, пробуждение. Когда происходит естественное пробуждение, это время пробуждения утреннее, в это время лучше всего пробуждается наше сознание, самые чистые мысли. В это время крайне редко кого беспокоит вожделение или еще что-то такое, потому что это время благостное, понимаете, это время благостное. Вот уже днем начинаются все проблемы, ближе к вечеру, вот, а утром все спокойны, потому что это естественная благость, такое настоящее нормальное состояние. И поэтому это время необходимо ценить и так стараться планировать свою жизнь, чтобы это время как раз и было посвящено духовной практике. Очень трудно заниматься бизнесом в 4 утра, допустим, или 5 утра. Ну, кому вы позвоните в это время? На какую сделку вы заключите? Ну, что вы будете делать? Вот, вы не будете рубить дрова в это время или еще что-нибудь. Ну, что делать в это время? Спать тоже глупо, потому что это время пробуждения. Человек, который спит во время пробуждения, он обкрадывает сам себя. Он сам себя лишает гуны благости. Он проспал самое главное, понимаете? То есть мы думаем, вот я поспал до какого-то времени. Поспал-то поспал, но я проспал. То есть я потерял энергию благости, которая была мне предоставлена. Мы знаем все эти фразы, типа «утро вечера мудренее», или «кто рано встает, тому Бог дает». Это время данное, понимаете? Особая такая энергетика, состояние уже от природы. Мы знаем, что гуна благости очень дефицитная гуна в нынешнюю эпоху. Но каждый день она действует в определенное время. Если, допустим, это время просыпает, мы обкрадываем сами себя. Я думаю, а ничего, вечером прочитаю. Да, конечно, мы знаем, что нет строгих правил и предписаний для воспевания святого имени, оно трансцендентно, оно духовно. Вот. Но если мы такие благостные, может быть, нам и все равно. Но если мы не такие благостные, если мы нуждаемся в этой благости, да, нужно знать, где она есть. И вот она есть в определенное время. Прямо вот эта вот энергия идет. Если мы в это время не спим, бодрствуем, пожалуйста, лучше все воспринимается, лучше концентрация, лучше контролируются чувства, такое приподнятое, спокойное состояние, все правильно понимаешь в это время. Вот поэтому не каждое время одинаково. Мы знаем, что эпохи по гунам разнятся друг от друга. Сатья юга, третья юга, два пара юга, кали юга. Вот. И эти и времена года разные по гунам. Например, зима – это гуна невежества, потому что жизнь практически останавливается. Холод все сковывает, все, так сказать, закрываются, все такими толстыми становятся, нелепыми в этих шубах, своих куртках, неповоротливые такие. Вот. И люди больше спят, и меньше световой день. Все. Вот такое состояние, естественно, тяжелое. То есть мы видим, что время все разное. Каждый участок времени разный какой-то, как разные места отличаются друг от друга какой-то энергетикой. Точно так же и разные участки времени отличаются друг от друга энергетикой. Вот, разные эпохи, разные времена года, разное время дня. Вот, поэтому временем необходимо уметь правильно пользоваться. Конечно, мы видим, что материалисты даже преуспели в этом. Они сажают свой урожай тогда, когда его полагается сажать. Они вычислили там какие-то определенные лунные благоприятные дни, когда лучше всего нужно сажать морковку или еще там что-нибудь, или картошку. Вот, они провели определенные эксперименты. Вот, то есть они нашли определенные какие-то практические вещи, практические советы. Вот точно так же необходимо понять, что этот поток времени, он такой очень неоднородный. Здесь есть моменты благоприятные, не очень благоприятные. Хотя для духовной практики благоприятно все, потому что духовное – это то, что стоит за пределами материи. Вот. Но поскольку мы обусловлены, то лучше и легче это делать тогда, когда доминирует гуна благости. Итак, 2007 год, который начнется, конечно же, не сегодня в полночь, а начнется еще через несколько месяцев. Тем не менее, раз уж у людей такая традиция повелась, ну что поделаешь, я все время должен... Задача проповедника – разрушать иллюзии и утверждать реальность, даже несмотря на то, что это непопулярно. Я помню, как одна девушка год или назад, или пару лет назад сюда пришла, первый раз сюда привел, и она была так огорчена. Она говорит: так что нет Нового года? Нет? Нового года нет, что ли? У всех есть, а у вас нет Нового года? Она была так расстроена, что Нового года, оказывается, нет. Вот, то есть эта иллюзия лопнула. И она чуть ли не со слезами на глазах вообще. Ну как же так? Ведь Новый год. Мы же договорились, что Новый год. А выясняется, что его нет, что еще нужно ждать какое-то время. Она была очень расстроена. Вот. Но знание разрушает невежество. Новый год будет, можно не волноваться. Вот. Естественно, сопровождаемый радостными чувствами, чириканием птичек, вылезанием травы из-под земли. Вот вам Новый год, новые процессы, все хорошо. Вот. А тут даже уже и снега нет. Уже такой дефицит, что вообще ничего нет. Даже снега нет. Только холод есть, больше ничего нет. Поэтому, конечно, так сказать, это все формально, административное такое разделение, например. Как вот решили, мы договорились, что это место называется Дальний Восток. От чего он дальний? Вот просто договорились, например, что Москва это центр, да? Так решили мы. И по отношению к Москве он дальний. Вот так. Все. Это относительные вещи, все эти точки, Восток, Запад, это все. Где поставишь, что возьмешь за точку отчета. Взяли и решили, что Лондон у нас будет Гринвичем, ноль градусов. Вот так. Ну, Лондон, сами понимаете, да, колыбель цивилизации былой. Ну, все, мы объявляемся точкой отчета. У нас тут точка отчета. Вы все относительно нас, мы в абсолюте пребываем. Мы абсолютный ноль. У нас тут абсолютный ноль. Вот. Вы все одни в плюсе, другие в минусе, но относительно нас. А у нас здесь как бы пуп земли, точка, так сказать, отчета. Это все относительные вещи. Люди сами ставят себе эту точку и относительно нее все это что-то считают. Ближний Восток, Дальний Восток, Средний Восток и прочие разные вещи. Точно так же люди сами себе назначают все эти новые годы, не учитывая реальных процессов. Вот, но дело не в этом. Раз уж такой повод, и у нас тут воскресная программа, то единственное, так сказать, реальное событие, это то, что Путрада и Кадыши, это точно, это объективное событие, Путрада и Кадыши. И Кадыши – это 11-й день Луны, и это день, когда, если человек, так сказать, совершает этот Кадыши правильно, то говорится, что у него родится сын, который вытащит его из ада. Путра Ада. Путра это сын Путрада и Кадыши. И Кадыши, когда мы получаем, сказать, благословение освобождения от ада, так или иначе, через сына или через кого-то, так или иначе. Это что-то более значимое. Но, к сожалению, люди сегодня этот Кадыши проведут неправильно. Часть его будет проведена правильно, то, что они не будут спать. Вот. Но, к сожалению, они... Одно будет хорошо, они не будут спать, но другое будет плохо. Большинство из них будут принимать себя какие-нибудь такие субстанции, которые не способствуют развитию духовного сознания, к сожалению. Вот, поэтому, как это говорят преданные, засахатят они этот Экадыш, испортят, не то, что надо будет пить, есть. Вот, но если вдруг кто-нибудь, так сказать, в полном одиночестве останется, и нечего им будет есть или не пить, и он просто эту ночь проведет в таком состоянии бодрствования, это будет уже что-то хотя бы. Вот. Но те, кто захотят, преданные, мы договорились, что сегодня мы будем всю ночь, у кого насколько хватит сил, петь святое имя. И это будет правильное проведение Экадыши. Правильное проведение Экадыши. Ну и в заключение, если хотите, я могу сказать, люди тут любят всякие прогнозы новогодние читать. Вот, я могу прочитать прогноз Яшумати Нандана Прабху, который, так сказать, является у нас одним из таких наиболее авторитетных ведических астрологов России. Вот что он прислал нам. Приближается 2007 год. Что говорят нам звезды относительно того, каким он будет? Главной темой этого года будет повышение запаса своего благочестия. Уникальное положение Луны даст обильные возможности для получения дополнительных доходов, для того, чтобы направить их на поддержание храмов и брахманической культуры. Так, мотайте на ус. В действительности положение Луны в созвездии Рахини, как и в гороскопе Шри Кришны, диктует нам необходимость посвятить этот год вечной миссии Господа, то есть вкладывать свою энергию и время в служение божествам, заботу о преданных и противодействие натиску современной материалистической цивилизации. Душа будет естественным образом тянуться к духовной деятельности. Уделите внимание молитвам. Для тех, кто желает обзавестись семьей, год благоприятен для вступления в брак в соответствии с религиозными принципами. Вместе с тем, искатели чувственных удовольствий будут ожидать лишь разочарования. Вот так. Брак будет, чувство наслаждения нет. Год будет благоприятен для приобретения недвижимости и получения образования. Хотя это повлечет за собой достаточные затраты. Этот год будет удачным для спортсменов и людей, занимающихся ремеслом. Те, у кого есть писательские таланты, смогут создать в этом году настоящие шедевры. Хотя при этом следует ожидать несколько больших расходов на их издание. Год также будет благоприятен для занятий астрологией и обращения к астрологам. Ожидайте интересной творческой жизни, общения с множеством людей, длительных поездок и паломничеств по святым местам. Все препятствия будут успешно преодолеваться, и удача будет способствовать тем, кто встанет под знамена упорного труда и самопожертвования. Иштадеватой или ангелом-хранителем в этот год будет Лакшми Деви, или на материальном уровне Венера. Поэтому ищите возможности для того, чтобы удовлетворить ее, занимая все, что она посылает в служении Нараяне. Желаю вам нового духовного счастья в новом году. Хари Кришна. Какие есть вопросы?
Простите сомнения по одной детали. Вот я в разное время слышал, уже не помню, читал ли какие-то компады. Разное мнение. Сатья, Трета, Двапара, Кали-Юга. И мы видим, что вначале наступает Трета, затем Двапара-Юга, потом Кали. И вот Трета и Двапара-Юга, они меняются или они всегда идут таким образом? И с чем это связано? Я слышал, что Сатья означает четыре принципа. И это также четыре точки в игральной кости. А Кали – одну точку и один принцип в игральной кости.
И что непонятно?
Ну, есть ли книга Прабхупады о том, что вот именно в эту чатуру-юху эпохи сменились друг друга? Или что такое? Прабхупада пишет об этом?
О смене мест. Первая или вторая песня Шримад-Бхагаватам, где говорится, когда вторая эпоха перехлестнула третью, по-моему, да? Угу. Вот сейчас уже не помню детали. По-моему, третья или вторая? Ой. Первая или вторая? Во второй части первой песни, или где-то, или в начале где-то второй песни, говорится о вот этом вот перехлесте юг. Вот, то есть эта книга Прабхупада. Вот, объяснение, единственное объяснение, которое я слышал, это объяснение, которое я давал Сухотра с вами, лет уже 10 назад, я помню, про этого мудреца Гаутаму и его жену Ахалью, как там у них произошел определенный семейный конфликт, вот, вследствие которого, значит, муж проклял ее, поскольку она ему изменила, сама того не замечая, что Индра принял облик этого мудреца и пришел к ней. Вот, и когда мудрец увидел это, он ее проклял стать камнем до... Это было, по-моему, Сатья-юга. Он ее проклял стать камнем до наступления Трета-юги. То есть Трета-юга – это обычно третья эпоха. Когда, значит, Кришна в конце должен был прийти. И она замолилась, чтобы какое-то он дал ей благословение. И тогда он сказал, что, значит, эти эпохи поменяются местами, два пара и трета, на этот цикл. Вот поэтому трета стала второй, а два пара стала третьей вот в этом цикле. Вот это единственное объяснение, которое я слышал, почему. А обычно идет сатья или крита-юга, потом идет, значит, два пара, вторая, два, потом идет третья, трета-юга, и потом идет кали. Обычно такой порядок.
Сатья и крита – это одно и то же?
Крита-юга или сатья-юга – это одно и то же.
Да почему Двапара-юга меньше по времени, чем Трета-юга? Они, говорится, все время уменьшают по времени. Кали-юга самая маленькая, Двапара-юга меньше, чем Трета-юга.
Нет. Они поменялись местами, и, соответственно, у них разное время стало на этот период. А при обычном течении дел, при нормальном течении дел, два пара юга, она длится столько, сколько сейчас вот в нашей эпохе длится трета юга. Еще один вопрос.
Скажите, а вот принцип вот васту, которые описаны в васту-шастре, они в зависимости от каких-то местоположений тоже могут меняться? То есть, допустим, вот в Индии, да, северная сторона, понятно, много солнца и тому подобное там. А, допустим, у нас, если наоборот, от нее лучше закрыться от северной стороны, потому что там такие ветры и тому подобное. И там окно, если много окон поставишь с северной стороны, то здание как бы не очень приятно искать.
Не обязательно много окон делать с северной стороны. Важно понять сам принцип. Да, в этом материальном мире есть определенная относительность. Когда мы говорим об Индии, то там север ассоциируется с Гималаями. По отношению к большей части Индии, север – это Гималаи. Это место мудрости и так далее.
Если по отношению к нам, север – это тоска зеленая, да? Чем севернее, тем хуже от нас начинаем. Вот. Тем не менее, принципы Васту-шастры универсальны, и, допустим, там говорится о необходимости того, чтобы северо-восточный угол, по меньшей мере, был открыт, чтобы в северо-восточном углу был какой-то источник воды или фонтан, или алтарь, что-то еще. Вот для преданных это алтарь, для материалистов это, не знаю, полка с книгами, если даже они книг не читают, ну хотя бы, так сказать, фонтанчик какой-нибудь там купить в этом магазине, в сувенирном, такие маленькие фонтанчики есть, не знаю. Вот, то есть принципы васту они являются вечными, вот, но какую-то поправку на местные условия делать, конечно же, надо. Вот. Просто еще как бы такой принцип, что ведическая культура в строгом смысле слова целиком и полностью применима только в ведическом контексте. А ведический контекст, ведическая эпоха – это время, когда даже климат Земли, вообще-то говоря, другой. И в Ведах говорится, что сфера цивилизованной жизни заканчивается там, где перестают расти бананы. Вот так. То есть можете посчитать себе примерно, на каком градусе это все заканчивается. То есть чуть-чуть выше тропика, и уже все. И уже все. То есть ведические времена в таких местах, в которых мы живем сейчас, в другом смысле, никто и не живет. По одной простой причине, что таких мест-то и нет. Потому что биосфера Земли вообще другая. Вот. То есть в Кали-югу это тепло сужается. Сказки о том, что все здесь связано просто с углом падения солнечных лучей, и вот поэтому здесь вот на экваторе жарко, на северном полюсе холодно, это сказки для людей, которые физику изучали. Вот. Да, есть какие-то физические объяснения, луч падающий прямо, или луч падающий вскользь и так далее. Это лишь небольшое объяснение на самом-то деле. Вот, известный случай, когда в северном Валаамском монастыре монахи выращивали тропические растения, тропические фрукты, понимаете? Хотя лучи солнца по-прежнему падали туда косо, а не прямо, поскольку это север. Вот, поэтому климат, он связан не только с физикой, он связан со многими другими вещами, понимаете? С многими другими вещами. Вот, и в ведические времена климат Земли был совершенно иным. Люди жили более гармонично с Землей и с природой, и поэтому все различные течения, так сказать, водные и так далее, и всякие разные процессы, которые происходят на Земле, они по-другому все происходили. И не было таких вот, так сказать, суровых сфер, как сейчас. Вот, мы узнаем о существовании какой-то там цивилизации на севере, которая описана даже в Ригведе. Вот. И трудно себе представить ведических брахманов, которые там вместе с белыми медведями в сугробах скакали там по этому северному полюсу. Вот. Совершенно очевидно, что это все было по-другому. Вот. Другая была цивилизация, другая была жизнь. Поэтому применить полностью ведические принципы можно только в ведические времена. Сейчас времена меняются, и мы можем применять ведические принципы лишь отчасти, и мы не можем игнорировать реальность наших дней. Если сказано в той же Васту-шастре, что север, восток – самое благоприятное направление, например, в нашей стране это совсем не так. То есть, извините, на севере и на востоке у нас минимальное население живет, потому что это север, тундра, все-таки удаленная, заброшенная. Вот. Большая часть живет на юге и на западе по плотности населения, понимаете? Потому что такова особенность нашей климатической зоны. И вот мы видим, что вот это качество васту, оно, скажем так, как-то меньше проявлено. Вот. С другой стороны, некоторые вещи достаточно практичны. Говорится, что столица страны должна находиться на востоке. И те страны, в которых столица находится на востоке, это более преуспевающие страны. Допустим, та же Америка, где Вашингтон находится, на восточном побережье. Англия, Лондон, ближе к востоку. Австралия, где там у них Канберра находится, на востоке. То есть столица должна быть на востоке, понимаете, вот, страны. Тогда как бы совсем другой расклад. Вот. И там где-то не так, там все немножечко шиворот на выворот происходит. Вот, поэтому определенные правила, они имеют значение. Есть много разных таких факторов. И потому применять ведические принципы в неведические времена, в неведической ситуации, приходится очень и очень избирательно. Очень избирательно. Еще?
А вот говорится, что в духовном мире нет времени. Это как?
В духовном мире нет времени. В духовном мире нету материального времени. В духовном мире есть так называемая читкала. Читкала означает духовное время. И духовное время означает вечное настоящее. Это очень трудно понять. Это практически невозможно понять. Потому что здесь, в нашем мире, как раз настоящего-то нет. Нет настоящего в этом мире. Настоящее постоянно скользает. Вот момент, где он настоящее. Вот он ушел, понимаете? Будущее практически мгновенно переходит в прошлое. Настоящего здесь нет. И мы живем между прошлым и будущим. Этот миг, который называется жизнь, который уходит куда-то от нас постоянно, понимаете? Вот. А духовный мир прям противоположное. Вот там как раз есть то, чего здесь нет вообще. Здесь нет вообще настоящего. Вообще нет. То есть оно такое текучее, оно в процессе. Только что то, что было будущим, уже стало настоящим. И теперь оно уже прошлое. Оп, вот так вот головой приходится, понимаете? То есть нет настоящего. Здесь нет ничего настоящего. Ни в плане настоящего времени, ни в плане настоящих вещей. Здесь ничего настоящего нет. Понимаете? Нет настоящих ценностей, потому что здесь нет настоящего времени. Поэтому это мир ложный, мир иллюзий. Здесь нет ничего настоящего. В плане вещей даже, настоящих вещей здесь нет. Потому что настоящая вещь обозначает вечная вещь, понимаете? Так вот, читкала или вечное время обозначает, как сказал Господь Брахма, Брахма Самхите в самом конце, когда он описывает эту, значит, духовную обитель Господа, он говорит, там нет прошлого и будущего, а вечное настоящее не исчезает даже на мгновение. И тем не менее, там существует смена событий. Кришна пошел туда, Кришна пошел сюда. Вы знаете, что у него тоже в сутках есть определенные периоды, Аштакалия Лила, 8 этих вот совершенных и удивительных игр, которые в разных местах Вриндавана, в разное время суток происходят. То есть последовательности событий нет. Последовательности событий есть, но прошлого и будущего нет. Хотя Кришна может сказать, что завтра пойдем туда, а вчера мы были там. Это не то... Завтра не то вчера, что здесь. Потому что здесь, как это сказать, вот эти вот два эти состояния, будущее и прошлое, они являются иллюзорными. Являются иллюзорными. Они только живут в нашем воспоминании. А там они существуют в реальности. Как это понять? Это трудно понять, потому что у нас нет такого опыта, понимаете? Вот это для людей, которые живут вот между этим прошлым и будущим, им трудно понять, как это нет прошлого и будущего, а есть одно настоящее, потому что у нас этого настоящего нет. Вот, поэтому я не могу привести, наверное, ни одного примера. Единственное, что я могу сказать, это то, что здесь время обладает разрушающей силой. Разрушающей силы. Время разрушает здесь все. В духовном мире время не разрушает ничего. В этом смысле там нет прошлого. То есть здесь, например, мы говорим прошлое, что нашли там какой-нибудь черепок или чью-нибудь кость, вот прошлое, да, наше вот это прошлое. То есть там этого не найдете. Там время ничего не разрушает. Там нужно пройти какие-то археологические расходки, эти, раскопки. Что там интересно было 1000 лет назад в этом месте, да? Все. То есть это обозначает, время ничего не разрушает. То есть вот это вот такое нерушимое бытие, вечно настоящее. То есть это обозначает, что вещи не находятся в разрушающем потоке времени. Вот это, наверное, единственное, что я могу сказать в плане вот объяснения чит-кала. Чит обозначает вечное или духовное, кала – это время. То есть время там ничего не уничтожает. И Кришна манипулирует пространством Вриндавана. Очень легко говорится, что этот Вриндаван подобен лотосу. Лотос может открываться и закрываться. Когда он, допустим, открывается, то расстояние между некоторыми точками увеличивается. А когда он закрывается, лепестки приближаются друг к другу, и расстояние между такими точками уменьшается. Если Кришне нужно куда-то быстро попасть, он сделает так, что этот лотос закрывается. Вот. Если ему нужно, так сказать, какие-то препятствия поставить кому-то, он сделает так, что плоскость будет открыта, и расстояние будет больше. Он свободно манипулирует пространством, он свободно манипулирует временем, это его энергии. Вот. И нам, людям жестко детерминированным пространственным временем, очень трудно все эти вещи понять. Вот. Поэтому единственное, что мы можем понять про духовное время, это то, что оно вечно, духовное, вот это настоящее вечно, в том смысле, что оно не разрушается. И при этом последовательность событий существует, какое-то вчера и какое-то завтра, но они всегда так же свежи, как сегодня. Вот, то есть это трудно понять. Вот, но тем не менее, есть какие-то такие небольшие указатели, как вот едешь по дороге, и там говорит, допустим, до какого-то населенного пункта 20 километров, аэропорт там. Вот здесь, просто глядя на этот указательный знак аэропорт, я еще не понимаю, что такое аэропорт, если я там не был. Но это указание. Двигайся туда. Вот. То есть определенные указатели, которые показывают нам, куда нужно двигаться. И когда мы туда придем, наверное, мы поймем. Просто опыт появится всех этих вещей. А сейчас, когда этого опыта нет, то трудно понять, что такое вечное настоящее, и нет прошлого и будущего. Еще? Есть? Если вопросов нет, значит, сейчас будет просад. После просада приведут алтарную в порядок, и здесь состоится, значит, я не могу сказать точно, сколько, ну, может быть, не знаю, там, 5, начало 6 или полшестого, может быть. Здесь будет подведение итогов марафона, поздравления, такие коротенькие отчеты, и потом начнется киртан, вечерняя программа, которая должна плавно перейти в утреннюю программу для тех, кто этого пожелает. Все. Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Хари Кришна.